история написания этой книги очень странная и очень интересная. Я начал ездить в Одессу где-то, кстати, в какой-то переломный момент своей жизни, когда я уходил из профессии инженера, еще не знал, куда я пойду, потому что вообще я ушел, не имея работы. Примерно так. Я поехал, а там жил мой дядюшка, и я, уволившись с работы, я уехал в марте месяце в Одессу, когда даже в море нельзя купаться, холодно, но чтобы как-то хотя бы что-то понять для себя. И это действительно сказало какой-то интересный, отразилось на моей жизни. Жизнь построилась и вела меня в ту область изобразительного искусства, где я сейчас и нахожусь. И с тех пор я стал довольно часто ездить. Вот уже 34-й год идет, как я периодически езжу в Одессу. И каждый раз я ощущаю внутри себя какое-то странное чувство, благодарное и ответно благодарное чувство от этого города. Вот это было мне всегда непонятно, почему мне здесь хорошо, почему этот город такой странный, и он действительно выделяется из череды всех остальных европейских, русских городов, которых я видел. И это занимало много мыслей моей. Там начались когда-то, практически где-то в 90-х годах, мои выставки в Одессе, линия Рерихов, открытие музея Рериха в Одессе, контакты с ними, которые привели меня в дальнейшем к такому целому сериалу мастер-классов, который я проводил среди творческой молодежи Одессы, даже в трех институтах Одессы. Мастер-классы, которые сейчас уже окончательно я называю как метод развития интуитивных способностей, творческих способностей человека средствами изобразительного искусства, доступными любому. Вот только сейчас я начинаю понимать важность этого для меня самого и, в общем-то, для настоящего времени, потому что сейчас наступает время открытия, возвращения человека к его интуитивным истокам. Откуда он, и что он, и что он является. Где-то два года назад, больше, чем почти три года, два с половиной, три года назад, зазвучала новая для меня тема в Одессе, тема тамплиеров. Почему-то мне она действительно казалась мне как-то очень родной, родственной. Они казались чем-то для меня близким. Я не знала, чем. Пока в какой-то момент я не узнал, что в Одессе была крепость тамплиеров. И вот буквально в прошлом году, в ноябре месяце, во время одного из таких визитов, уже собравшийся какая-то внутренний материал, который я много читал о тамплиерах, вылились в эту книгу, которую я стал слышать. Когда-то очень давно в иностранной литературе в советские времена была напечатана книга «Труд», я не знаю, как это назвать, Ричарда Баха, «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». Изумительная вещь. Но больше всего меня потрясла история ее написания, которая была опубликована в иностранной литературе, что когда он рассказывал, что однажды, идя по улицам, он услышал внутри себя голос, который произнес «Чайка по имени Джонатан Ливингстон». И продиктовал ему половину этой книги. Спустя два года тот же голос продиктовал ему вторую половину этой книги. Вот примерно то же самое произошло с написанием этой книги. Один прекрасный вечер, сидя у телевизора, шел французский фильм о каком-то писателе, который кадре появился с рукописью в руке, и вдруг что-то внутри сказал уже иди в другую комнату, на столе лежал компьютер, ноутбук. Я открыл его, включил, и услышал внутри голос «Агюст Шуази, тамплиер». Причем сперва услышал неправильно. Я записал «Агюст Жуази». И дальше прошло 6 страниц текста сразу. Тяжелые поступи разбрызгивающего грязь коня под проливным дождем. Не думал, что возвращение домой будет таким тягостным. Вот. Ночью во сне мне пришло как голос, который сказал, ну не Жуази все-таки исправь, а Шуази. И это я сделал первое, что я сделал, когда я проснулся и встал. Фактически эта книга в течение 2 месяцев была написана. И написана была именно в таких, почти в таком ключе. Она перешла с техники чистой диктовки в технику получения мыслей. Я как бы ко мне приходила мысль, и я ее разрабатывал. А при дальнейшей чистке книги я обращал внимание, что все, что я добавлял, я потом выбрасывал. Они не ритмические, не по красоте они не соответствовали тому, что было дано действительно реальным авторам этой книги. Вот так произошло мое знакомство с Агюстом Шуази. Вернее, это не знакомство, а произошло узнавание личности, появление имени. А то, что он сопровождал меня во время практически многолетних моих визитов в Одессу, это теперь мне уже становится очевидным. Один раз я не мог понять, откуда появляются те тексты, которые я говорил на мастер-классах. Откуда появлялась та атмосфера, среда, когда люди с умиранием сидели и слушали это. И каждый мастер-класс он проходил как почти феерически. Однажды я понял, что не я автор этого однозначно. И получилось очень интересно, что у меня в один день должно быть 2 выступления. Одно было мастер-класс в архитектурном институте, а другое лекция о моде в музее Рериха. С разницей в 3 часа. Я шел на мастер-класс, а внутри меня шла подготовка к лекции о моде. Шли непрерывные аргументы, факты, какие-то интересные обороты, слова. Но мне же уже пора переключаться на эту лекцию первую. Хотя бы первые слова надо уже подготовить. А этого не происходит, продолжается поток. Я думаю, ну что ж такое? Внутри проскакивает мысль, а может быть не будет этой лекции первой? Но он сразу исчезает. Я прихожу, вижу объявление, да, развешено, все, должен быть мастер-класс. Я прихожу и узнаю, что директор отпустил студентов. Такая сложилась ситуация, что его отменили. Я этого не знал, но они-то это знали. Вот почему ценно то, что они нам несут. Это те люди, которые искренне хотят сделать что-то для нас хорошего. Они стоят у каждого за плечом. Они готовы сказать каждому. Только услышьте. Вот что на сегодняшний день самое важное. Поймите, мы все стоим, все готовы услышать. Услышьте, вам всегда говорят. Последние кадры фильма Тарковского «Жертва... Нет, ностальгия». когда главный герой сидит возле своего домика внутри храма, если вы помните. Отплывающий кадр, и идет текст из монастырской летописи. Господи, посмотри, как она молится, как она предана тебе, как она любит тебя. Ну, дай ей хотя бы знак. А я только этим и занимаюсь.
Почему же большинство не слышит?
Вот речь идет о том, что мы должны захотеть услышать. Большинство не слышит, потому что не хотят, потому что они в другом. Потому что это их жизнь, которую они ведут, она составляет для них все. Почему некоторые видят, а некоторые не видят? Потому что каждый человек представляет собой основную какую-то вибрацию. Вот где она находится? Насколько она... Где его интересы?
Ну да, вот такое впечатление, что у людей разные глаза и разные уши, да. То есть по-разному построены вот эти наши органы чувств. Один восхищается там звездным небом, другой его не замечает, при этом совершенно не, ему никак это не нужно, он не считает себя ущербным. Один слушает музыку там классическую, наслаждается на концерте, другой с трудом высиживает этот концерт, засыпает. Или вообще в наушниках слушает тяжелый рок, например, получая при этом тоже какую-то радость, иначе бы он не стал это слушать. Почему такие, почему люди такие разные? Почему одни могут услышать внутри себя голос, а другие нет?
Вот и в одной какой-то книжке был интересный текст, который меня когда-то зацепил. О том, что называют термин переворачивания пирамиды. Если мы представим себе как бы объем наших интересов по линии вертикальной духовности, по ширине объем, то сейчас наши интересы представятся в виде пирамиды. Все наши интересы вблизи земных. И лишь далеко на вершине одна точка – Бог. И то не у всех, может быть. Вот люди говорят, что... Вот у человека говорят, что нужно попытаться перевернуть ее, эту пирамиду, чтобы больше было интересов у человека там. Как только... И вся жизнь, вся наша эволюция направлена именно на это. Человека ставят в положение, когда он должен задуматься об этом, когда он должен это делать, хочет он того или нет. И только тогда он становится божественным существом, космическим существом, если он задумается о космосе, о его предназначении, о своем месте в нем. Но как сделать, чтобы он... Самое эффективное и самое страшное – это боль и трагедия. Только тогда, как вы наверняка по своей жизни замечали, люди начинают думать о чем-то другом.
Они начинают молиться, не только думать о чем-то другом.
Они начинают молиться, выпрашивать, чтобы это миновало их, чтобы это...
Помощь выпрашивают.
Да, помощь. Это такая прагматическая позиция. Вот уровень переворачиваемости пирамиды, степени, и диктует возможности человека услышать. Насколько его интересуют те проблемы, которые, кажутся большинству людей, ну, не имеющими отношения к жизни вообще. Скажем, вот эти красота, гармония, смыслы жизни. Не зарабатывание денег, а смысл жизни.
Так, а есть физическая разница между человеком, которому нужна красота, и он ее видит, и человеком, который успешен, профессионален,
но
она ему не нужна?
Замечательный вопрос.
Ну, у него хорошо, он хорошо живет, у него все хорошо.
Да, но...
Какая разница?
А вот если вы поставите их рядом и внимательно посмотрите, то тот, который интересуется, он светится внутренним светом. То есть он меняет свою внутреннюю, основную волну колебаний. Он становится, переходит на другие, более высокие, красивые вибрации.
Ну вот в русском языке есть как бы такой оборот, говорят, вот это очень тонкий человек. Это вот, да, это несколько.
Ну, фактически, объясняет. Да. Фактически, да. Этот мир ставит нас в условия, при котором быть тонким человеком, быть человеком устремленным к каким-то вселенским проблемам, к миру, вступает в противоречие с проблемами мира самого, выживания. Проблемами материальной жизни. Даже на Руси, вот интересная была традиция, Русь у нас, культура Руси, какой-то термин я недавно сказал, литература центрированная. То есть она формируется вокруг литературы. И это правильно, но никогда, заметьте, не... Успеха не имели у людей богатые писатели. Писатель в понятии людей должен быть беден. Художник должен быть беден. И это вот такая интересная традиция внутри, которая говорит, ну, это проистекающее из... Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богатый войдет в Царствие Небесное. Вы помните, и вот... оттуда, от этих наших таких христианских воззрений, что мир и мирные такие материальные, общечеловеческие интересы. Да, он вроде бы счастлив, он вполне доволен, но он лишил себя высоких вибраций. Те эмоции, те переживания, которые он испытывает, они не могут сравниться с переживаниями тех людей, которые идут по тонкому пути, в плане утончения себя, в движении куда-то вперед и вверх. Говорят же, мне говорил человек, которому довелось услышать вот эту музыку сфер, что такого счастья, такой радости, слово «удовольствие» нехорошее, по времени Кори Уд, он в России непристойный считать, говорит, вот, он не испытывал в жизни никогда. То есть тонкость впечатлений, тонкость ощущений, тонкость полета, вот это, она дает и высокие радости. Как Христос писал, что говорил о том, что «да радость моя в вас пребудет». И радость эта будет совершенна. И вот существующий вот этот огромный пласт людей, учителей, которые приходят на эту землю, оставляют здесь жизнь, только лишь для того, чтобы мы изменились. Вы наши цветы, и мы радуемся, когда вы расцветаете. Вот попасть вот в эту линию, попасть вот в эту волну, в эту струю направления жизни. Вот сейчас весь этот кризис и предназначен для того, чтобы основная масса людей сделала поворот в своей жизни, серьезный поворот. Такой парусный оверштаг, чтобы пойти вот в эту струю. Или умереть. Другого выхода не дано.